Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, воссоединившиеся Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Напоминаю, наш СМС плюс 7-985-970-45-45. Надо сказать, что очень много вопросов еще пришло до эфира. На сайт интернетовский. Вопросы, в том числе, конечно, сегодняшнему нашему гостю, которого я с удовольствием вам представляю. Это Иосиф Линдер. Уже не первый раз он у нас в гостях. Историк разведки.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем говорить о СМЕРШе. Как здесь обозначено в теме, создание и деятельность в годы войны. Тема, конечно, необъятная. Может быть, просто напомнить хотя бы такие основные, не то чтобы основные вехи, но хотя бы начало. Да? СМЕРШи были созданы в 43-м году на базе особых отделов НКВД и были выведены из состава НКВД и переподчинены наркомату обороны. Причем, как во многих источниках по истории Второй мировой войны, указывается, что СМЕРШ чуть ли не напрямую, СМЕРШ подчинялся через там, Абакумова, который был, да, главным, так сказать, командиром СМЕРШ, чуть ли не напрямую подчинялся Сталину. Я думаю, что это не совсем так. Но и, может быть, еще два слова по поводу самого названия, да, СМЕРШ шпионом. Потому что, значит, история вот такая, что в годы войны был очень популярен такой плакат, где было написано «Смерть немецким шпионам». И когда решили вот эти новую структуру как-то назвать, то сначала так хотели сделать сокращение из этого лозунга «СМЕРШ» сначала назвали «Смерть немецким шпионам». И вроде товарищ Сталин сказал, а почему только немецким? Надо всем шпионам смерть. И поэтому не выпало, и остался только СМЕРШ. Вот такая вот вводная. И, может быть, тогда первый вопрос нашему гостю. Иосиф, а почему вообще вот такая, вы понимаете, зачем вообще такая была передислокация, что ли, да, переподчинение, зачем это нужно было? Они были, что, недостаточно эффективны, те же особые отделы, да, почему, почему вот это вот все произошло?
Ну, начало 43-го года, СМЕРШ, как известно, появился 19 апреля 43-го года, это считается днем рождения данной организации. Создалась уже совершенно иная ситуация на театре военных действий и в геополитике, которая требовала новых шагов. Во-первых, ситуация начала 43-го года значительно отличалась от 41-го и от 42-го годов. И, естественно, вопросы реализации тех или иных оперативных программ вот, требовали более тотальной работы. И Сталин, как человек, который сам прекрасно владел оперативной техникой, не надо забывать, что очень многие спецоперации в дореволюционный период и в послереволюционный по линии Коминтерна и по линии других наших спецслужб курировались Сталином. Вот, и он прекрасно знал цену принципа «разделяй и властвуй». Помимо военной разведки, помимо НКВД, вот, которая сливалась или разделялась с Министерством безопасности в разные годы, вот, настала необходимость, так сказать, более жесткого контроля с точки зрения особой спецслужбы, которая будет контролировать значительно разросшиеся вооруженные силы. И плюс самостоятельно проводить...
То есть, как бы, такие внутренние...
Конечно, вещи, конечно, вопросы внутренние, и внутреннего контроля. И, естественно, вопросы противостояния, потому что за время, когда, которое Сталин провел, так сказать, на высшем государственном посту, это общеизвестно, люди в специальных службах менялись многократно. И, естественно, необходимо было поставить определенную альтернативу и Берии, и другим руководителям, как военным, так и руководителям, так сказать, определенных советских институтов спецслужб. И вот Главное управление особых отделов было выведено, переподчинено напрямую ГКО. И, по сути дела, человеком, который напрямую подчинялся Абакумов, был Сталин. Это действительно так. То есть из должности там, первого заместителя наркома Берии он превратился в самостоятельную, равную ему фигуру. То есть, по сути дела, у нас...
То есть, он как бы докладывал параллельно...
Он докладывал тем, не параллельно, что... напрямую.
Ну, я имею в виду параллельно в том смысле, что независимо от
Лаврентия. Независимо от Лаврентия Павловича. И если, например, вопросы военной разведки на разных этапах Великой Отечественной войны Берия курировал или получал дублирующую информацию, то по линии СМЕШ вся информация шла лично Сталину. Это создавало определенную систему сдержек и противовесов, которые, с одной стороны, заставляла человека более внимательно относиться к тому, что делали его подчиненные. С другой стороны, он видел перед собой лицо конкурента, который мог провести более удачную или более сильную операцию, таким образом, так сказать, в глазах вождя стать более нужным. Вот. Эта система, наряду с тем, что действительно Главное управление особых отделов вело огромную работу, а я имею в виду оперативную, так сказать, давайте сразу абстрагируемся от вопросов, которые часто задают читатели или радиослушатели о карательных функциях, да, потому что есть определенный шаблон, и практически никто в силу специфики работы не знает о реальной оперативной зафронтовой деятельности особых отделов, которые имели не меньше, ну, зачастую и больше агентуры.
Имеется в виду там разведок, контрразведок,
конечно, да? Конечно. Имели не меньше, а зачастую и больше агентуры, чем их коллеги, предположим, из политической или военной разведки. Потому что они отправляли людей и отправляли не просто, так сказать, в прифронтовую полосу для добычи сиюминутной тактической информации, а это была серьезная стратегическая информация, получаемая из источников в спецслужбах противника. Вот, создалась такая служба. Я могу сказать, что аналогов в истории вообще военного специального искусства СМЕРШу нет. А за время Великой Отечественной войны только две специальные службы были самыми эффективными. Это СМЕРШ и четвертое... Нет, я имею в виду в нашей, нашей стране. И четвертое управление, которое возглавлял Павел Анатольевич Судоплат. С противоположной стороны, конечно, Абвер, потому что успехи Абвера не шли ни в какое сравнение с теми же успехами СД. Вот. Но если мы говорим о советской военной машине, то четвертое управление Судоплатова и весь департамент, значит, Абакумова — это наиболее сильная оперативная служба за, наверное, вот за всю историю 20 века. Почему, еще надо учесть? Пока шла война, был политический карт-бланш. И они могли проводить такие фантастические операции, которые в мирное время не всякий политик может санкционировать. Вот.
Есть еще один такой вопрос в связи с этим. Все-таки какое-то распределение функций было или нет? То есть, видимо, Судоплатов, что? Судоплатов, там, подразделение Судоплатова занимался разведкой.
Ну, да? партизанско-диверсионной работой, да. Да.
СМЕРШ, я не говорю сейчас, так сказать, о внутреннем контроле, а, так сказать, как вы говорите, о зафронтовых.
Это не диверсионная структура, конечно.
Это чисто такая, чисто разведка.
Это военная это военная контрразведка с элементами разведной деятельности. То есть с возможностью получения информации из специальных источников противника, а точнее, что такое специальные источники противника? Это сотрудники специальных служб противника. Это не просто источники в прифронтовой полосе, да? Когда там, под видом местного жителя человек выведывает информацию там, солдат или младших офицеров, да, расквартированных на территории. А когда люди внедряются в спецслужбы противника, то есть в структуру Абвера, в структуру СД, в различные подразделения фельджандармерии, вот, и получают оперативную информацию о готовящихся операциях, которые планируются для проведения против собственных вооруженных сил или, значит, специальных объектов за линией фронта. Получается информация об агентуре, которая забрасывается. Получается информация о методах подготовки. Получается информация о стратегических планах противника. Ведь создание СМЕРШ совпало практически с развертыванием крупнейшей битвы, да, Второй мировой войны. Это Курская дуга. И ну, одна из крупнейших битв, но считающаяся переломной.
После,
да,
Сталинграда.
После Сталинграда, да. Вот, считающаяся переломной. Потому что, по сути дела, это, вот, наверное, была, может быть, последняя капля, которая, значит, переместила чашу весов, ну, так сказать, на сторону Советского Союза. И ведь перед Курской битвой немецкий генеральный штаб, Абвер и ряд других, так сказать, специальных институтов гитлеровской Германии готовили массированную дезинформацию, причем на очень высоком уровне. Были подготовлены специальные карты, причем со всеми системами защиты, вплоть до подписи Гитлера.
Реальной
подписью, так сказать, непридуманной. Были пожертвованы...
И в качестве деза это все подбрасывалось.
Да, для того, чтобы это было воспринято правдиво, значит, были пожертвованы, так сказать, ряд высокопоставленных офицеров, жизнями которых пожертвовали. Вот. И эта информация запускалась по самым разным каналам. Но благодаря, в большей степени, не хочу унизить других специалистов из советских спецслужб того периода, но во многом благодаря работе за фронтовой агентуры СМЕРШ, значит, эта дезинформация была дезавуирована. И было доказано, что основное накопление сил идет все-таки на Курском, а не на Московском направлении.
Ну, тут, наверное, надо отметить еще и то, что Аввакумов, в общем, проявил очень большую смелость на совещании у Сталина, когда вот эта карта с направлением главного удара на Москву с подписью Гитлера легла на стол к Сталину, Аввакумов сказал, что... что это дезинформация. А ведь мог и поплатиться. Мог
побояться, вы знаете, да, вы абсолютно правы, потому что в тот период такие случаи были. Я могу сказать, что в определенные периоды, например, руководитель военной разведки Голиков, да, докладывал вторым после Берии. То есть вначале по вопросам военной разведки докладывал Берии, а Голиков шел со-докладчиком. То есть доходило и до такого, когда, в принципе, представитель НКВД, да, брал на себя, так сказать, смелость докладывать по вопросам военной разведки. Так вот, действительно, Аввакумов в данном случае выступил как человек с очень сильной волей и оперативно очень сильный руководитель, вот, который взял на себя смелость, прекрасно отдавая себе отчет, чем может грозить, значит, ошибка в его выводах. Но это заявление было не голословным, потому что в подтверждение он привел агентурные сообщения своих зафронтовых источников, которые из различных, значит, команд Абвера, вот Абвергрупп и различных Абвершпиль подтвердили информацию о готовящемся наступлении на Орловско-Курской.
Ну, а потом такой немаловажный фактор, как железнодорожные перевозки, которые, в общем, как рентген как показывают... Рентген.
Направление основных, так сказать, перебросок войск.
Ну, значит, да, концентрация.
Концентрация горюче-смазочных материалов, значит, вооружений и всего остального. Поэтому вот комплекс как раз и позволил дать более точную оценку. Естественно, без серьезной зафронтовой агентуры такую информацию получить просто нельзя. Ну, если, например, по линии Павла Анатольевича Судоплатова зафронтовые источники в основном решали вопросы партизанско-диверсионного уровня, да, то есть помимо разведки они занимались еще и вопросами ликвидации там, ведущих гитлеровских нацистских лидеров, значит, старших военачальников, отвлечения больших сил противника за счет действий партизанских отрядов, то СМЕРШ в данном случае вот, помогал реализовать очень серьезную...
Ну, СМЕРШ-то тоже занимался такого рода операциями. Я просто вот ссылаюсь на книжку, вообще книжка замечательная, Виктора Иннокентьевича Баранова, который служил в СМЕРШе. Да, царство ему небесное, он умер, но вот книга издана в 2004 году, там он, она, правда, хотя написана в стиле художественной литературы, да, это как такая, но явно совершенно, что главный герой этой повесть, это он сам, и все события там вполне реальные, биографические. Так вот, там, например, знаменитая вот эта операция, описывает там операция по ликвидации артиста Блементаль Тамарина. Это знаменитый актер, который перешел на сторону немцев еще в 1941 году, и, умея потрясающе подражать голосу Сталина, он, значит, вот на немецком радио, но вещание шло не из Германии, по-моему, а из Варшавы, если не ошибаюсь, он, значит, там зачитывал даже там какие-то фальсифицированные там указы, сказки, речи, да, Сталина и так далее и тому подобное. Но вот Баранов описывает, в частности, вот операцию, то есть были некие операции вот и такого рода по уничтожению там предателей.
Абсолютно правильно, только они носили немножко иной характер, в отличие от точечной диверсионно-противоположной партизанской деятельности, СМЕРШ, проводя очень крупные радиоигры и специальные операции, как самостоятельные мероприятия, так и комплексные в программе радиоигр, выводил на советскую территорию конкретных специалистов противника для того, чтобы их потом здесь дезавуировать. То есть либо эти люди ликвидировались при захвате, либо они в большинстве своем захватывались, представали перед судом, часть из них перевербовывался и использовался в дальнейших оперативных мероприятиях. Ну, а после войны, соответственно, каждому было воздано по его деяниям.
То есть... Кстати говоря, Иосиф, вот вы упомянули радиоигры, и опять вот сошлюсь на Виктора Баранова, там есть такая цифра, что за годы войны было проведено 183 радиоигры. Только советской контрразведкой.
Да, но дело в том, что СМЕРШ проводил та же, как и
остальные. Но это, видимо, не только СМЕРШ.
Ну, если мы сейчас говорим о СМЕРШ, то СМЕРШ проводил, так сказать, очень большое количество радиоигр. Они, естественно, проходили на очень высоком уровне. И большинство из них, подавляющее большинство из них, так сказать, имело очень серьезный выход. Вот, в частности, операция, которая описана в нашей книге с Николаем Абиным, да, «Загадка для Гиммлера», это реальное название радиоигры «Загадка». Вот, и она проводилась практически до...
С 43-го
по конец 44-го года. Ну, там продолжалась она и дальше, так сказать, до, там, фактически, практически до конца войны. Но вот эндшпильная такая часть, она проводилась примерно на протяжении там, года с небольшим. Это 43-44 год.
Ну, вот, тут и... надо пояснить, в чем суть этой радиоигры.
Суть этой радиоигры заключалась в том, что в состав немецкого диверсионно-разведного центра «Цепелин», значит, был внедрен советский офицер, значит, представитель как раз СМЕРШ, вот, под видом родственника одного из высокопоставленных советских чиновников. И в программе, так сказать, которая сопутствовала его внедрению, стояла, во-первых, возможность покушения на тогдашнего министра транспорта, да, наркома транспорт Кагановича, и получение оперативной информации, вербовка его одного из его замов и получение стратегической информации о всех советских перевозках железнодорожных. А железнодорожный транспорт тогда фактически был основан.
Это рентген.
Вот. И игра проводилась очень эффективно, очень интересно. На территорию было выведено несколько сотен агентов и несколько десятков очень высокопоставленных, значит, немецких офицеров, которые здесь были дезавуированы, разведчиков, да, причем очень серьезных, с хорошей подготовкой. Часть из них даже не стали перевербовывать, они были просто предстали перед судом, и большинство из них было расстреляно.
Тут, наверное, надо сказать, что он был принят даже Кальтенбруннером.
Значит, наш разведчик, да, был неоднократно принят Кальтенбруннером, он получал личные благодарности рейхсфюрера, он получал, так сказать, там ряд наград с немецкой стороны, и о его деятельности докладывалось несколько раз лично Гитлеру, то есть Гиммлер докладывал, так сказать, лично Гитлеру, поэтому и название книги мы взяли «Загадка для Гиммлера», потому что уровень работы с нашей стороны — это уровень Сталина и Абакумова, с немецкой стороны это был уровень Кальтенбруннера и Гиммлера, то есть даже люди, курирующие работу этой группы, которая фактически, так сказать, вся находилась под советским контролем. Вот. Куратором этой группы был один из руководителей РСХ.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с историком разведки Иосифом Линдером.
Цена победы.